Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Кто такая мать Кузьмы и почему нам надо с ней познакомиться? Недоумевали американские переводчики, пытаясь справиться с фразой генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева, пообещавшего показать Америке Кузькину мать. Ну, а мы сегодня пробуем перевести на общечеловеческие фразы Дональда Трампа, который уверенно держит позицию главного мирового ньюсмейкера. Обсудим и другие события недели, что случилось, что только случится и что, дай бог, обойдет нас стороной. Эпоха глобальной неопределенности. Чего уж хотите. Меня зовут Анна Строй. Сегодня мои гости Маргита Спранцмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия».
Здравствуйте.
Рустам Шукуров, редактор международных новостей, службы новостей Латвийского радио.
Добрый день.
И я приглашаю, как всегда, и наших слушателей принять участие в этом разговоре. Пишите, что вам запомнилось на этой неделе, что волнует вас. Отправляйте нам сообщение на WhatsApp, телефон 28040424, 28040424, или используйте сайт lr4.lv, там есть кнопка «Написать в студию». И, как всегда, я в этой программе делаю такое предупреждение, что собеседники высказывают свое личное мнение, а не позицию своих каналов или редакций. А сейчас давайте вспомним несколько ярких цитат недели.
Мы не предвидим никаких осложнений.
Рекомендацию запастись наличными одобряют в энергетической отрасли. Кроме того, стоит зарядить электрические приборы.
Я в этом политическом процессе не участвовал, я просто глубоко дышал.
Европа должна быть готова к тому, что Дональд Трамп также введет пошлины на европейские товары.
Я не хочу быть слишком самоуверенным, не хочу показаться умником, но Ривьера Ближнего Востока — это может стать чем-то по-настоящему великолепным.
Трудно осознать масштабы того, что произошло сегодня, тьма, которая окутывает сегодня Швецию.
Ложились мы вчера спать с прогнозом о возможном землетрясении силой в 6,9 баллов.
Наш Санторини трясет в среднем каждые 10 минут.
Рано еще, но между строк можно слышать...
Выбери меня.
Ну, типа да.
И будете выбирать.
По делам, не по словам.
Ну, давайте начнем еще не с новости, поскольку событие случится завтра, но событие, безусловно, историческое и, наверное, станет заметным для каждого жителя стран Балтии. Я имею в виду отключение от старой энергосистемы, которая называлась БРЭЛ, Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, и подключение к новой единой европейской системе, энергосистеме. Ну, коллеги, вы как, готовитесь? Что уже сделали?
Ну, я просто хочу сказать, я очень надеюсь, что это событие не будет заметным для всей Латвии, как раз оно пройдет незаметно для наших жителей.
Ну, так обещают ответственные службы. Но, тем не менее, ничего, даже пауэрбанк не заряжаешь.
Ну, давайте смотреть со стороны обычного жителя Латвии. Я думаю, что наверняка большинство к этим выходным уже начнет готовиться. Но достаточно долгое время у нас не было четкой информации вообще о том, что произойдет, нужно ли готовиться, пропадет ли электричество. И, конечно, этот сон разума, он немножко породил чудовище в общественном сознании, и даже в СМИ и в соцсетях можно видеть такие абсурдные мнения, что все, электричество не будет 3 дня, надо холодильник-то срочно размораживать, потому что все пропадет. Но, к счастью большому, сегодня в том числе Министерство климата и энергетики опубликовало очень большую инструкцию с пояснениями. Теперь нам четко понятно, что же на самом деле произойдет, и что холодильник не надо размораживать срочно, и больших перерывов с поставкой электроэнергии не произойдет. Заряжаю ли я? Я думаю, что сегодня вечером я обязательно заряжу и телефон, и пауэрбанк.
Рустам.
Я тоже обязательно буду заряжать. Ну, на всякие пожарные, как говорится. Ну, понятно, что никто с топором не перерубает никакие провода и не ждет потепления, чтобы их снова подключить. Там процесс, скажем так, налажен, люди знают, что они делают, и... Ну, это... Мы должны через это пройти, все-таки энергетическая независимость от соседа нашего. Это уже больной вопрос, и надо эту болячку как бы вылечить уже.
Ну, напомним, что решение было принято очень давно, задолго до войны в Украине, и подготовка к ней тоже, подготовка к этой, к этому отключению велась давно. Что меня порадовало, ты сказала о том, что тебе не хватало информации. Ну, мне кажется, например, на ЛР4 мы очень много об этом говорили, в том числе была довольно подробная дискуссия открытого разговора, можно поискать ее на YouTube-канале. Сегодня, кстати, очень подробная публикация есть на портале общественных СМИ ЛСМ+. Но вот, кстати, нас спрашивали, я не знаю, был ли дан этот ответ утром в Домской площади, но на мониторе ваших вопросов я увидела просьбу по часам рассказать, что будет происходить. Так вот, само отключение произойдет 8 февраля, говорят, к 9 часам утра оно закончится. И сутки примерно Латвия, Литва, Эстония будет так называемым в островном режиме работать, то есть за счет собственной генерации и собственного, так сказать, запасов электричества, а вот 9-го состоится подключение через Польшу. То есть сейчас тот единственный, и вот это, наверное, для меня лично самое слабое, может быть, ну, я не энергетик, конечно, я рассуждаю исключительно как обыватель, но немножко слабая такая система, потому что если с Россией и Белоруссией было достаточно много станций, по-моему, 9, если я не ошибаюсь, то вот как бы сейчас вот этот соединение с европейской системой будет только через Литву, да, 21 линия даже, вот я смотрю. Ну и часть вообще линий вблизи границы будет демонтирована. Кроме, как нам обещают, в Латгальском регионе еще будет, ну, не будет пока полностью демонтирована. И вообще в Латгалии будет немножко другая ситуация. Уже объявлено, что, например, в Даугавпилсе перед вот этой синхронизацией будут отключать светофоры. Но, наверное, будет регулироваться дорожное движение как-то по-другому. Пугает ли вас перспектива платить больше в свете этого?
Ну, мы сделали большой опрос компаний поставщиков электричества, и ни одна из них не прогнозировала повышение цен, потому что мы все-таки зависим не от вида подключения, а от биржевой цены на электроэнергию, и ни один из поставщиков, повторюсь, не говорит о том, что повышение цен ожидается.
Ну, Аукс, я думаю, Тиклс говорил, что это влияние может быть примерно 5%, но и то это колебание не связано с непосредственной энергетической системой, скорее с ценой, да, ценой на газ, или вот, как они пишут, и с погодными условиями. И более того, уже мы, по сути дела, оплатили эту синхронизацию предыдущими тарифами, достаточно высокими, и заметим, что также и тут огромные были суммы еврофондов, и, собственно говоря, вот те новые стабилизаторы, которые расставлены теперь в Балтии, они были приобретены на европейские фонды. Но мне будет очень интересно, что будут писать наши слушатели на эту тему. И последний вопрос, чтобы закрыть, значит, эту тему. Я вот хочу что вас спросить. Вы, наверное, заметили, что ситуация в Эстонии, или вот точнее вот эта коммуникация государства с эстонцами отличалась от нашего. Если наши, в принципе, говорят вот в основном о пауэрбанках и выключении из электрической сети так называемых чувствительных электроприборов. Я, кстати, интересовалась, мой аквариум с рыбами, это чувствительный электроприбор или нет? Мне сказали, ничего страшного, если даже рыбы постоят без этого, значит, как я его называю дома, бурбулятора, значит, а без света они точно проживут. Вот. Но прежде всего имелись в виду отопительные системы в частных домах. Вот там может быть проблема. Почему с Эстонией такая история? Почему все-таки в Эстонии говорили о 72-часовом там запасе еды, воды, батареек, свечей?
Ну, мне кажется, это такой подход государства к коммуникации со своими жителями. То есть мы оказались на разных полюсах. Эстонцы начали говорить очень сильно заранее, очень сильно с большими предосторожностями. То есть они рассказывали о максимально неблагоприятном варианте своим жителям. Мы, в свою очередь, стали говорить практически уже в последний момент перед отключением и рассказываем жителям о максимально благоприятном варианте отключения. Кто окажется прав? Эстонцы со своей повышенной тревожностью или мы со своим спокойствием покажут завтрашний, послезавтрашний день?
Согласен с этим?
Да, конечно. Но я думаю, что тут все-таки тоже сыграло немножко, скажем так, их восприятие, может быть, какой-то, скажем, возможной опасности, связанной с этим отключением. Да? Ну, то есть все-таки ментально
Ну, то есть ты, в принципе, поддерживаешь идею тревожности и нетревожности. Да. Ну, есть еще и такое объяснение, что в Эстонии до, вот как раз примерно в, за там, несколько недель, уже в новом году, была мошенническая кампания, когда люди, мошенники звонили и представлялись как раз работниками вот этой их компании, электрокомпании, пытались получить там доступ к каким-то, значит, личным данным, и, возможно, ну, условно говоря, дезинформации было больше, поэтому государство стало реагировать. Но еще, возможно, Эстония немножко более уязвима, потому что она будет находиться вообще в самом как бы конце этого, ну, если так, удаленном вот от того самого соединения с Польшей конца, если у кольца есть концо. Вот, возможно, действительно в Эстонии и ситуация может быть другая. Ну, в общем, посмотрим. Я хочу отметить нашим радиослушателям, что Латвийское радио готово, у нас есть запасной генератор, у нас разработан кризисный план, да, у нас стоят повторы программ, если вдруг к нам, например, не смогут приехать на троллейбусе гости. Вот. Но, в общем, мы будем информировать, безусловно, служба новостей будет работать в, ну, не сказать в усиленном режиме, в обычном режиме, но информировать вас, а также за актуальными новостями, кроме интернета, или точнее, кроме порталов, можно следить непосредственно на сайте вот это Augspreduma Tikls, Augspreduma, то есть высокого напряжения сеть, и там будут в реальном времени данные о подаче электроэнергии в Латвии, в других странах Балтии, и раздел будет называться «Ситуация в энергосистеме». Так что кто настроен на внимательное, как это, кого интересует, что будет происходить во всей Балтии, вот адресуйтесь к этому сайту. Вот. Ну, я еще раз говорю, мне будет интересно, что напишете вы, готовитесь ли вы к этому, и пугают ли вас эти перспективы. И мы поговорим еще на одну чувствительную тему. К сожалению, неделя вообще началась трагично, с гибели мальчика, 2-летнего мальчика в Розакненском крае. Он потерялся и замерз до смерти. И вот что меня удивило, или о чем я хотела поговорить сегодня, это реакция общества, потому что мы провели опрос рижан для программы «Домская площадь» сегодня, и мнения были самые разные. Одни говорили, что на самом деле государство делает много и помогает, причем это говорила, например, соцработник, которая работает непосредственно и знает, как организована эта работа семьи. Мы задавали не вопрос конкретный по этому случаю, а в целом. И мы, в частности, хотели узнать, например, сами люди, будут ли они звонить в полицию, если, например, они замечают, что у соседей что-то неблагополучно. Тоже мнения разделились. Одни говорили, да, обязательно, другие ни в какой мере. Кто-то говорил о том, что в Европе проводится политика против семей, и единственное спасение – это христианская церковь. Кто-то выступал за более строгую ювенильную юстицию, кто-то говорил, что вообще такого порядка, как бы, когда ребенка выбирают из семьи, не должно быть. Кто-то просто говорил, что виновата экономика и политика. В общем, ситуация самая-самая разная. Ну вот, тоже мне интересно ваше мнение. Случалось ли, может быть, у вас в жизни, вот, что вы замечали, что какие-то у ваших соседей что-то неблагополучно? Может быть, не обязательно с детьми, с пожилыми людьми, с женщиной, случаи насилия? Или, если это нет, вот абстрактно, вы готовы, например, позвонить в полицию, сказать, что-то не то, я замечаю, что мать пьет там, допустим, и там дети неухоженные гуляют по двору?
Нет, ну, мое личное мнение, что, конечно, это наша гражданская ответственность. То есть мы действительно должны сообщать властям, если что-то происходит, вплоть до того, что я вчера шла по улице, и в эту оттепель у меня просто перед ногами упал кусок льда с крыши. И я понимаю, что тут идут женщины с колясками, там детский центр рядом. И у меня было секундное замешательство, что делать. И, к счастью, телефон 112, универсальный наш телефон, куда можно позвонить, сообщить о любом происшествии, они передают информацию в нужные службы, и мне обещали эту информацию передать в Рижскую муниципальную полицию. То есть мелочи. Сегодня этот кусок льда упал у тебя под ногами, завтра он, не дай бог, упадет на коляску. То есть это всегда, можно сказать, трагическое стечение обстоятельств, но, с другой стороны, что-то можно было предпринять, чтобы такой беды не случилось. К сожалению, сегодня мы не знаем, что общество или власти могли предпринять для того, чтобы спасти жизнь этого маленького мальчика. И у нас на самом деле довольно неполная информация о том, что происходило в тот день и вообще, что происходило в этой семье. Поэтому, возможно, люди так и реагируют по-разному. В меру своих знаний об этой ситуации. Но лично я считаю, что не надо впадать сейчас в какие-то крайности, скажем, говорить о том, что мы резко усиливаем контроль и начинаем ходить по квартирам и отнимать детей, не дай Господь. Это естественная реакция, мы хотим защитить, но, с другой стороны, мы можем таким образом поставить под удар и вполне нормальные семьи, вполне...
Ну, мне вот трудно себе представить, что социальным службам было бы настолько нечего делать, чтобы забирать детей из вполне нормальных семей. И я как раз думаю, что, может быть, мое мнение достаточно, ну, радикальное здесь. Я считаю, что если бы ситуация была такая, что, ну, да, ты права, что мы не все знаем об этой семье, но, абстрактно говоря, если ситуация в семье неблагополучная, и забрать ребенка, в общем, означает спасти ему жизнь, я скорее за такой вариант.
Для спасения жизни, безусловно, но, возвращаясь к тому вопросу, сообщать, не сообщать, ну, я думаю, что после этого случая часть людей будет, скажем так, пристально приглядываться к своим соседям или к тем семьям, о которых им, допустим, что-то известно, что там какие-то происходят неровности. Опять-таки, можно уйти в перебор. Да? Может кому-то что-то показаться, чего нет на самом деле. И можно будет, ну, люди могут сообщать о случаях, которые ничего общего не имеют с социальными какими-то проблемами, да, и это опять-таки наложит такую неслабую нагрузку на социальные службы. И придется реагировать на эти все вещи. И, ну, здесь можно немножко и в другой край уйти.
Ну да, но я просто думаю, что, безусловно, у социальных служб есть определенные методы, как вот выяснить, насколько ситуация в семье требует, ну, интервенции или ну, интервенции именно в терминологии социальной работы, то есть вмешательства, да.
Но у меня в этой ситуации совсем другой вопрос. Может быть, вы, коллеги, можете мне объяснить или поделиться своим мнением. Накануне этой трагедии произошел похожий случай в Эцмилгрависе в Риге, где двухлетний ребенок был найден на улице ночью, тоже чуть ли не в пижаме, и он кричал, плакал под окнами дома. И полиция его взяла, как бы согрели, спасли, нашли родителей, передали родителям. Родителям сказали, ай-яй-яй, присматривайте получше. В чем по существу эти два случая отличаются? И в том, и в другом случае ребенок остался один в беспомощном состоянии на улице. В одном случае, слава богу, подоспела помощь, родителям сказали, ай-яй-яй, а в другом случае помощь не успела. Но нарушение со стороны родителей, по сути, одно и то же.
Да, но я думаю, у меня, например, нет информация о том, что произошло дальше, но я не видела, поэтому я тоже не берусь комментировать, но, безусловно, это вещи одного порядка.
Да.
Ну, я думаю, там, насколько я могу судить, там, я думаю, причины того, что ребенок в обоих случаях, причины того, что дети покинули жилплощадь, скажем так, разные. Это, ну, мое личное суждение. Поэтому к тем родителям в Эсмилгрависе не было никаких претензий. Скорее всего, там не случай употребления алкоголя или чего-то в этом роде. Поэтому нет причин для более строгого, скажем так, отношения к родителям того ребенка.
Ну, да. Ну, вот уже поступают нам первые ваши сообщения. Дмитрий, здравствуйте, приветствую вас. Он пишет, что сегодня в эфире Домской площади тоже был, значит, об этом интервью с Илмарсом Мулсом. Это председатель Латвийской ассоциации электронных коммуникаций. Он все хорошо растолковал. В прямом эфире сюжет был после новостей примерно в 7:30. И суть в том, что, возможно, броски напряжения, отключение маловероятно. Ну, и то, скорее, это будет вот второй этап, то есть это утро воскресенья. Спасибо, Дмитрий. Также, значит, он считает, что проблема вот с эстонцами в том, что это Нарва, то есть город, где, собственно говоря, находится непосредственно в пограничье, можно сказать, это один, когда-то был один разделенный город, и этот город, как пишет наш собеседник, традиционно используют для провокаций, там ловят российский эфир. Ну, а мы идем дальше, и давайте перейдем к зарубежным новостям.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.
В Маргита Спранцмана и Рустам Шукуров сегодня у меня в гостях. Мы подводим итоги недели. И, Рустам, ты знаешь, почему я пригласила тебя? Мне очень важно узнать твое мнение по поводу плана Трампа о ближневосточной ривьере. Как это перевести на общечеловеческий?
По моему личному мнению, господин Трамп призывает к такому масштабному военному преступлению, к совершению масштабного военного преступления. При этом непонятно, кто его будет совершать, будут ли его совершать...
Ты имеешь в виду перемещение принудительное?
Именно перемещение, да, палестинцев с их территории под названием «Сектор Газа», которая нынче разрушена весьма и весьма. Непонятно, кто будет заниматься этим военным преступлением, израильтяне ли, или он даже высказал, Трамп, я имею в виду, высказал возможность того, что и его глава Пентагона высказали возможность, что могут бы там и американцы поучаствовать. Непонятно, для чего это делается на самом деле, версии.
Ты имеешь в виду само заявление, вброс
само
такой?
Заявление, да, имеет ли... Действительно ли он этого хочет, или он хочет чего-то от кого-то? От арабских государств вполне возможно, потому что ну, он не маленький мальчик, он понимает, что для тех же самых саудитов, допустим, ну, это вопрос очень болезненный в плане того, что решение двух государств, да, так называемое, но оно имеет политический вес внутри самой Саудии, и режиму, который есть в Саудии, да, королевстве...
С которым Трамп, в общем, дружит и заигрывает.
Дружит, да. На местах там есть очень много вопросов у людей, и палестинский вопрос может быть последней каплей для, скажем так, внутри оппозиционных сил, которые они там, конечно, они там все в подполье, скажем так, да, но они там есть. И этот вопрос, ну, может вывести людей на улицы, и Бен Сальман этого точно не хочет.
Ну, то, что мы видели в Иордании, где протесты были огромные.
Король Иордании тоже этого, конечно, ни в коем разе не хочет, потому что это может очень привести к серьезным последствиям для них самих, для этих лидеров этих государств. Также есть мнение, в некоторых арабских СМИ было высказано мнение, что уже давным-давно обо всем уже договорено, и что эти все воздыхания, скажем так, и протесты, это все делается на публику. В конце концов, люди будут поставлены перед фактом, что, ну, надо это сделать, не пойдем же мы воевать с Израилем опять, как это было когда-то, когда нам всем, скажем так, настучали по кумполу, да. Поэтому... Мне немного, но сам факт того, что это призыв к военному преступлению, ну, меня не вызывает никакого сомнения.
Ну, при этом, опять же, вот то, что мы видим и в истории с этими тарифами с Канадой и Мексикой. Делается очень громкое заявление, потом начинается какой-то торг, причем на самом деле не о тарифах, а, например, о охране границы, как это было в случае этих двух государств. Потом решение замораживается, значит, на месяц, но все при этом, значит, считают, какой молодец Трамп, как он хорошо, значит, действует. Вот, и вот, вот как бы опять вот этот вот, ну, по-моему, то, что он сейчас... Вот произошло с этим планом Трампа, который по Газе, я имею в виду, который, ну, реально сегодня они начали сдавать по всем пунктам. То есть Марко Рубио, госсекретарь, начал говорить, речь не идет о долгосрочном перемещении. Пресс-секретарь Белого дома говорит, речь не идет как раз о вводе американских войск, и тем более речь не идет о деньгах американских налогоплательщиков на восстановление Газы. А тогда о чем же идет речь? Вот это правда, мне нужен переводчик, чтобы я поняла Дональда Трампа.
Ну, там действительно непонятно. Там каждый говорит что-то свое, и в центре всего этого стоит Трамп со своим заявлением. Ситуация очень такая интересная в плане того, что... А у палестинцев кто-то спросил вообще, как бы, ну, хотят ли они? Они все помнят Накбу, когда 700 тысяч палестинцев были выгнаны из своих территорий. И много людей...
Более того, население сектора Газа, собственно, потомки этих переселенных, да, во многом, там почти более половины.
Вот именно. И я не думаю, что они так просто взяли, скрутили свои барсеточки, собрали матрасики и пошли куда-то в сторону Иордании или Египта, да. Не думаю, что будет все так просто. Не надо исключать, конечно, фактор Хамас. Хамас не уничтожен.
Это, честно говоря, то, что я хотела спросить тебя следующим вопросом. То есть то, что мы видели при освобождении заложников, это достаточно угрожающие кадры. Они показывают, что, в общем, ну, это по-прежнему огромное количество людей в формах с автоматами. И говорить о том, что, как я позволила себе пошутить в своем Фейсбуке, что мы сейчас построим отель, значит, Ближневосточная Ривьера, и отель назовем над туннелем, ну...
Но... Еще предыдущая администрация США, администрация Джо Байдена, ее представитель этой администрации Энтони Блинкен сказал, что в ходе этой войны в секторе Газа Хамас пополнил свои ряды на 15 тысяч. Да, в принципе, израильтяне заявляли, что 15 тысяч хамасовцев были уничтожены во время этой войны. Блинкен сказал, что они пополнили свои ряды. Я думаю, он, конечно, скромничает. Гораздо больше людей присоединились к Хамас на фоне военных действий. С этим заявлением Трампа еще больше присоединится. Не 15 тысяч, но в тысячах обязательно присоединятся люди, потому что у них другого варианта нету. Они никак иначе не смогут противостоять вот этому.
Но Трамп ведь не первый раз высказывает подобную идею. В 2020 году был так называемый его Deal of the Century, то есть та же идея примерно, что решение ближневосточного, точнее, арабо-израильского конфликта может быть путем развития экономических бонусов для палестинцев. Кстати, тогда он тоже говорил о развитии Газа, и уже тогда были разговоры о том, что, возможно, контракты на вот строительство тех самых новых там объектов, либо туристической, либо какой-то другой инфраструктуры, получит его зять, известный девелопер. Кушнер, забыла вдруг его имя.
Тоже не помню.
Кушнер, да. Супруг его старшей дочери Иванки. Но тогда, в общем-то, ну, единственным реальным шагом, который Трамп сделал для Израиля, это был мощный символический шаг, но, по-моему, не очень практически, это был перенос посольства в Иерусалим. Но сделка века широко разрекламирована. Я тоже помню эти пресс-конференции, я тоже помню, значит, эти все плакаты, значит, и она ушла, в общем, в тот самый ближневосточный песок.
Ну, давайте будем честны. Сделка века, она невозможна без признания двух государств. На самом деле. Конфликт этот будет тлеть всегда, пока не будет у палестинцев своей суверенной территории. Многие мне скажут, Израиль ушел из Газы в 2005 году, оставил все, была у них своя территория. Соглашусь, Израиль ушел, блокаду он оставил и поддерживал эту блокаду на протяжении многих лет. Поэтому никакого государства маломайски суверенного построить ни у кого бы там не получилось, ни у каких девелоперов.
Но все-таки нельзя, конечно, хамасовский фактор сбрасывать со счетов, потому что строить государство, ну, оно должно обладать определенными... Ну вот мы видим на примере Сирии, ты это, наверное, знаешь лучше, чем я, что вот эти критерии к новому президенту и к политике, которую проводит временное правительство Сирии, очень серьезные. Там действительно Запад, ну, следит за этим межконфессиональным, межобщинным диалогом, правами женщин, правами человека и так далее. Понятно, что, ну, трудно себе представить Хамас в роли как бы вот этого субъекта переговорного процесса.
На данный момент или тогда?
Ну, сейчас будем говорить на данный момент, тем более.
Ну, на самом деле это очень спорный вопрос. Почему сложно их представить, если мы представляем Сирии, это происходит. В Сирии эти люди, Хаят Тахрир аш-Шам, это, скажем так, тоже не школьники какие-то. Это ребята-исламисты. И с ними мы в Европе начинаем иметь дело. И американцы тоже начинают с ними ручкаться и общаться. С Хамас, потому что вот эта рана от их нападения на Израиль, она очень еще, да, глубока. И
заложники не
вернулись. И заложники, это все кровоточит еще, да. Но, скажем так, в дальнейшем я не думаю, что это можно исключить. Они будут участниками. Хотим мы этого, не хотим, они будут, потому что, опять-таки, ихние ряды пополняются. И пока будет война, какая-то форма войны, их ряды будут пополняться. Но это факт. Уничтожить их невозможно. Чтобы их уничтожить, надо проводить ту политику, которую хочет провести Трамп. Да?
Ну, я бы сказала, Нетаньяху. Трамп не говорит все-таки об уничтожении.
Ну да, да.
Ну и на этом фоне выход Америки, США, вывод точнее США путем очередного декрета с этой его замашистой подписью, размашистой, выход Трампа из такой структуры, как организация, как он называется, Комитет по правам человека ООН, то, что сегодня было объявлено, что США таки накладывает санкции на Международный уголовный суд, это показывает, что, в общем, Америка перестает видеть опору в международных организациях точно вот в этих всех процессах, да?
Безусловно, да, может быть, даже не опору. Она не хочет быть участником этих организаций, потому что эти организации всегда будут заставлять любую страну, которая является участницей, оглядываться, ну, на саму организацию и прислушиваться к ее мнению. Но это не в духе Трампа, да? Прислушиваться мнению какой-то организации, если интересы его страны не соответствуют, скажем так, положениям, ценностям, сейчас модное слово, ценностям этой организации, допустим, да.
Маргит, ты заскучала немножечко?
Нет, я внимательно слушаю, мне очень нравится ваш ход рассуждений, я просто понимаю, что этот девиз «Америка на первом месте», да, он вот, и мы его наблюдаем в действии, это все объясняет.
Ну, его девиз даже «Make America Great Again». И теперь этот девиз используется очень иронично в самых разных, значит, ситуациях. Но да, какое-то вот такое, ну, я бы сказала, пренебрежение к международному праву у меня вызывает, в общем, оторопь, я скажу честно. Это мое личное мнение. Ну да. Ну и еще одна такая... Да, и, кстати сказать, на следующей неделе начинаются вот уже более предметные переговоры по второй фазе. То есть мы ждали, ну, по крайней мере, это так было анонсировано, второй фазе перемирия. Я имею в виду, что вот будет некий план, и он будет обсуждаться, но я боюсь, что план Трампа о Ближневосточной ривьере ни под вторую, ни под третью фазу, наверное, все-таки положен не будет, что-то мне говорит.
Но я опасаюсь в данный момент на всем этом фоне... всех этих высказываний и непонятностей, что может быть какой-то все-таки, ну, срыв тех же самых переговоров. Вполне возможно. Там много не надо. Да? Небольшая искра, и все по новой началось. Поэтому поживем, посмотрим, увидим.
Да. Ну, и еще одно такое грустное событие, трагическое событие этой недели, это, безусловно, вот то, что было названо массовым расстрелом или массовой стрельбой в Швеции, в городе Эребро, в школе для взрослых. Тоже 11 погибших на данный момент, и для Швеции это тоже возрастание, в общем, каких-то таких... Ну, кстати, эта стрельба, я не знаю, почему она не квалифицирована как теракт, я не увидела, что ее называют терактом.
Там в Швеции, ну, вообще очень там все так укутано тайной немножко, да, правительство и, ну, власти особо не распространяются, что конкретно произошло, даже непонятно, сколько раненых, сколько из них там тяжело и так далее. Вот эти все детали, которые обычно всегда, да, озвучиваются в СМИ в таких случаях. Непонятно, что происходит на самом деле на 100%. Ну, появилось имя этого человека, да, который совершил эту стрельбу. И, скажем так, судя по его имени, исламистский фактор можно исключить из этой истории.
Да, скорее наоборот.
Скорее наоборот.
Скорее наоборот. То есть известно уже имя все-таки нападавшего, это местный житель, и кажется, он даже ходил в эту школу, то есть не исключен, может, какой-то личный мотив. Было о нем сказано, что он вел такой достаточно отшельнический образ жизни, там, по-моему, достаточно долго не работал, то есть не получал никаких доходов. Ну, в общем, конечно, вот это вот ощущение, что, ну, как сказать, вот эта уязвимость, да, мира, она просто возрастает как-то стремительно. Да. Ну и последнее тоже, к сожалению, такое не радующее нас ожидание. Не знаю, как в Латвии об этом говорят меньше, но те средства массовой информации, которые я смотрю, так сказать, вот застыли в ожидании этого средиземноморского землетрясения. Трясет Санторин, прекрасный остров. Кстати, в Израиле выпустили предупреждение о цунами. Говорят, что в Средиземноморье цунами возможно. Мы вспомним, что когда-то, по легендам, Атлантида была уничтожена как раз, и вроде как одно из расположений или как, локация Атлантиды, это как раз Санторини. И то, что сегодня большое напряжение вызывает в Турции, поскольку вот Турция только отметила вчера два года со дня разрушительного землетрясения на юго-востоке, и следующим на очереди называют Измир. Это, по-моему, третий по величине город Турции. Ну и, конечно, Стамбул. Вот. И видим тоже такое интересное политическое измерение этому. То есть там Эрдоган призывает муниципальные власти наводить порядок, а не заниматься политикой. Ну, это, наверное, его давняя, так сказать, дуэль с мэром, оппозиционным мэром Экремом Имамоглу. В общем, он говорит, повышайте сейсмоустойчивость, а не делайте политику. Ну, такой интересный девиз. И это мне дает повод перейти к теме выборов в наше самоуправление. Я уж такой босфорский мостик придумала. Вот. Ну, началась. Завтра, опять же, начинается. Еще не началась, но завтра официально начинается предвыборная кампания. И я хочу сказать, что главное, что регулирует закон, это прозрачность финансирования. То есть установлены лимиты, есть лимиты для партий. Кстати, они очень большие в этом году для тех партий, которые захочет участвовать во всех избирательных округах, это 890 тысяч. Ну, кстати, на выборах в Европарламенте эта цифра была примерно 600, там с чем-то, 680, по-моему, никто не приблизился к этим лимитам. Ну, может быть, лимиты надо сделать более строгими, не знаю. Но то, что новая реалия вот в этом законе о предвыборной агитации, это использование искусственного интеллекта, и в том числе есть запрет на использование фальшивых аккаунтов в соцсетях. Но кампания, по сути дела, уже идет довольно давно, появились рейтинги партии на этой неделе. Ну, и какие тут у вас мысли, как вы смотрите на предвыборную ситуацию, ну, хотя бы в Риге.
Большая опасность опять нам стать жертвами популизма. Это главная мысль, я думаю.
Это ты про Латвию на первом месте, не скрываю.
Я не могу сказать, что я только про эту партию, но, в принципе, мы уже слышим достаточно много популистических обещаний, часть из которых вот явно невыполнима.
Да, ну, все любят преувеличить, и все любят показывать друг другу кузькиных матерей. Рустам, ты сказал мне сейчас за эфиром, что ты не рижский избиратель, и тебя не очень... А, ну, в твоем самоуправлении ведь тоже есть, наверное, какое-то оживление предвыборное?
Ну, безусловно.
Где? Ты откуда?
В моем самоуправлении мэр Андрейс Элкснич. И там всегда живут.
А ты там пропил, как бы это твоя считается?
Да, да. Ага. И там всегда все...
А, ну у тебя очень интересное самоуправление, что уж тут.
Да. Ну если говорить о Риге, то обратил, конечно, внимание на рекламу. Уже кто-то там какие-то планы предлагает. Одноименные планы. Непонятно, что они под собой подразумевают. Люди уже некоторые посетили... беседы, участвовали в беседах с...
До начала всего этого предвыборного периода.
Участвовали в беседах с службой безопасности Латвии, да. Поэтому, ну, я думаю, что будет очень интересно на самом деле. Цикл выборный после этого будет Сейм, да, у нас сейчас у нас будет самоуправление. Я думаю, что эти выборы в самоуправление... Uh-huh. будут немножко поинтереснее даже, чем... Я имею в виду Рига именно. Будут поинтереснее, чем в Сейм.
Ну и Резекне будет интересным местом борьбы. И Даугавпилс тут самый.
Ну,
я думаю, много других просто это те, ну, которые у нас, как у русскоязычной...
Я думаю, экономически, скажем так, экономическая составляющая у Риги гораздо выше, интересов больше, да, и поэтому здесь, скажем...
Самая главная борьба.
Ну, конечно. Да. Конечно.
Здесь пожирнее кусок, грубо говоря, скажем так.
Ну да. Но, тем не менее, я думаю, что важно и осознание рижанам, не только всех жителей, любого самоуправления своих интересов. И вот, например, я стала думать, что для меня было бы важным таким, ну, каким-то бытовым решением или, ну, коммунальным решением, которое я бы ждала от Риги. Вот прям подскажу кандидатам. Я очень ратую за возвращение маршруток. Мне очень был удобен этот вид транспорта. И иногда я живу в Эцмилгрависе, иногда, например, очень удобный маршрут маршрутом едет автобус, но этот автобус абсолютно пустой, там едет несколько человек всего, и я думаю, что гораздо удобнее было бы маршрутки, так что вот мой как это, наказ избирателя, это возвращение маршрут, естественно, лицензионных, естественно, ну, как сказать, легальных, прозрачных, где стоят кассовые или какие-то правильные валидаторы, но, в общем, вот этого мне не хватает. Маргита, а у тебя есть наказ избирателя?
Да, я думаю, если бы мы сейчас собрались, мы бы очень много идей накидали сразу этим партиям, которые они могли бы использовать. У меня, например, наказ такой, что, в моем мнении, Рига очень нуждается в восстановлении программы ремонта внутриквартальных дорог, потому что, к сожалению, очень многие дворы столицы в плачевном состоянии, жители не способны договориться между собой о том, чтобы финансировать ремонт из общих накоплений, да и, в общем-то, экономическая ситуация не такая, чтобы мы, как жители, могли большие деньги накапливать в общих счетах дома. Но и кроме дворов у нас есть достаточно много таких проблем. Например, уже очень много лет у нас не повышалось вот это муниципальное пособие по рождению ребенка, о котором говорят, да. У нас достаточно...
Причем сейчас озвучивались какие-то фантастические цифры, до тысячи на фоне сотни, да, то есть увеличить, получается...
Кто-то здесь... предлагает и говорит, и обещает до 10 тысяч евро увеличить.
Как-то это прошло мимо меня.
Да, но, например, есть еще такое чувствительное пособие по здравоохранению, которое самоуправление оплачивает малоимущим лицам. По-моему, я могу сейчас ошибиться в цифре, но что-то в районе 100 евро в год. И эта цифра давно не пересматривалась, конечно, в связи с увеличением платы за визиты к врачам. Для не совсем богатых людей это большая помощь. И это пособие следовало бы пересмотреть. И еще большое, много обсуждений вызывает тема пансионатов для пожилых людей, куда очень тяжело попасть, и особенно в этом году в связи с недостатком финансирования. Частично самоуправление решило эту проблему, но частично также и сделало более строгие правила для того, чтобы люди попадали в эти пансионаты. В общем, этот вопрос требует такого решительного вмешательства.
Ну, как часто бывает, на выборах нам обещают не совсем то, чем занимаются те органы власти, куда мы выбираем. Мы это, например, достаточно наглядно видели в Европейский парламент, да, когда выбирались. Я боюсь, что вот многие обещания политиков будут как раз о том, чем не занимаются самоуправления, но при этом чем они будут заниматься. Вот как ты говоришь, может быть, эти идеи им даже еще и в голову не пришли. Нет такого опасения?
Ну, политики, конечно, пытаются нащупать эти болевые точки общества и берут на себя обязательства государства, да, например. Сейчас понятно, что на муниципальных выборах решаются, должны звучать хозяйственные вопросы, вопросы городского благоустройства. Политики многие берутся за вопросы государственного значения, я согласна. С этим мнением.
Вчера в этой студии был Нил Ушаков. Мы его звали не, ну, в общем-то, как прежде всего евродепутата, но, безусловно, затронули предвыборную тему. И, в частности, он высказал такую интересную идею, которая, на мой взгляд, полностью никак... Ну, я в таком виде ее никогда не слышала, что, возможно, и вопрос употребления языков стоит решать на муниципальном уровне. И это интересно, потому что, если мы, например, посмотрим на Конвенцию по защите прав национальных меньшинств европейскую, безусловно, она не очень популярна, она там не соблюдается и так далее, но там вот эта идея, что именно у конкретных ну, регионов, городов или самоуправлений, где проживают люди разных этнического происхождения, могут быть какие-то особые потребности, особые права. Вот это был такой интересный вброс, честно говоря, я заметила.
Я думаю, что это... Вброс интересный, но это очень болезненная тема. Там можно, скажем так, ну, нарваться, да, потому что, ну, давайте возьмем тот же Даугавпилс. Предположим, что там скажут, что давайте у нас вот тут вот будет вот русский язык, да, а польское население города скажет, а как же мы? Не будем забывать о латгальцах, они скажут, а как же мы? Почему здесь идет приоритет? Это, ну, скажем так, это только приведет к конфликту, мне кажется. Есть латышский язык, государственный. Он используется на всех уровнях. Люди, которые, грубо говоря, скажем так, ну, не знаю, не могут говорить между собой, общаться, допустим, скажем так, приехал рижанин, латышскоговорящий, в Даугавпилс, вокруг...
Ну, да, ну тоже как было раньше, да. Сейчас, кстати, ситуация меняется.
Меняется, да.
Последний раз, когда я была в Даугавпилс, меня обслуживали только на латышском, кстати.
Ну, да, ну, даже на улице он начнет с кем-то говорить по-латышски, да, ему ответят на латышском. Никто, ну, в большинстве своих случаев, никто не будет говорить с ним на русском, да.
Но... Я понимаю твою мысль. Я просто думаю, что это вот вопрос тоже, ну, вот этих, как я говорю, зон ответственности. То есть мы привыкли, например, что вопрос регулирования языков, он исключительно государственный, да, но вот как бы есть и варианты думать. Ну, например, тот же Ушаков сказал, что кто, например, мешает в школах делать больше этих факультативов, это чисто факультатив имеется в виду русского языка, это чисто обязанности самоуправления. Вот. Но, в общем, интересно, конечно, да, насколько вот эти вот реальные потребности людей учитываются, или мы опять идем за какими-то красивыми вот словами, обертками, которые на самом деле нуждаются вот в таком вот переводе. Ты улыбаешься?
Нет, я улыбаюсь. Может быть, просто маленькая реплика по вопросу языка в самоуправлении. Дело в том, почему и Ушаков об этом говорит, потому что в прошлом это было в Риге распоряжением, негласным распоряжением существующих властей, на русском языке осуществлялось обслуживание везде. То есть это не что-то новое, что он предложил, это что-то, от чего ушло нынешнее самоуправление. Поэтому такая просто у меня была реплика насчет предыдущей темы.
Понятно. Ну что ж, давайте посмотрим. У нас уже время к концу передачи. Вот тебе, Рустам, вопрос, а что с Сирией? Списать из террористов и дружить?
Списать из террористов?
Ну, вот так. Так формулируют наши.
Почему списать из террористов?
Кстати, ты едешь в Сирию? Говорил, что будет командировка латвийского радио в Сирию. Нет? Нет,
это
пока
как
нет.
Это секретная информация.
Извини, пожалуйста.
Будет видно.
Будет видно.
Да. Почему списать из террористов? Если есть какие-то претензии у каких-то европейских, западных стран конкретным людям из этой группировки, то их можно спокойно предъявить новым властям. Никто же это не мешает делать.
Ну, видишь, это опять вопрос суда. То есть, если, например, можно было бы, вот, допустим, был бы эффективный международный суд, такие случаи можно было бы рассматривать, но таких случаев нет.
Ну, есть у нас уголовный международный суд.
Ну да, но если он будет теперь так преследуем, подсанкционен и так далее, я не знаю, возьму. Хотя они взяли же кейс талибов, да, недавно?
Да. Да, выдали два ордера, по-моему, два ордера против лидеров талибов.
Так, вопрос как раз очень практичный. 100 евро в год еще не каждый малоимущий может использовать. Отношение власти к малоимущим откровенно циничное. Ну, Марк, это, видишь, это точно твой вопрос. Цинично ли государство относится к малоимущим? Как бы лишний, кто помощью не воспользовался, так пишет наш слушатель Дмитрий.
Ну, к сожалению, да, это очень частая жалоба от малоимущих, которые... Людей с небольшими доходами, которые в социальной службе не всегда могут получить полную информацию о своих правах. И это, мне кажется, даже больше вопрос информирования. Потому что какие-то вещи остаются на усмотрение работников социальной службы. И люди, к сожалению, подозревают, что не все они получают, что им даже положено по закону. Это факт.
Так, ну тут много реплик. Я пытаюсь выбрать какую-то из них. Нам предлагают самый эффективный прагматический политический ход — попросить Трампа сделать страну одним из штатов США. Я надеюсь, речь не о Латвии. Такой принципиальный вопрос, значит... Ну да, вопрос тоже достаточно спорный, и, наверное, мы не ответим на него, сделаем когда-нибудь отдельную передачу. Нас спрашивают, не кажется ли вашим гостям, что происходит геноцид палестинцев, и то, что Израиль, спецслужбы специально пропустили нападение Хамас, пишет Сергей. Ну, на самом деле, я хочу сделать большую программу по ситуации в Израиле и в Газе, поэтому, Сергей...
По поводу геноцида можно сказать, что суд рассматривает этот вопрос, да?
Причем два суда.
Да,
и суд, тот самый международный уголовный, за которого, значит, мы сегодня говорили.
И просто международный.
И ООНовский суд справедливости, так что посмотрим. Вот, и нам остается уже совсем немного времени. По языкам нужно, наконец, повернуться лицом к носителям русского, считает наш слушатель, но, как мы сказали, и к носителям латышского, безусловно, тоже, поскольку государственный язык у нас один, и мы не можем удовлетворять информационную потребность, вообще все потребности людей, которые говорят на латышском. Я посмотрю, спасибо большое, довольно много вы нам пишете, я рада, что этот разговор у нас получается интерактивным, остается буквально совсем немного времени. Я хочу еще раз напомнить, что состоится отключение Латвии в субботу-воскресенье. Перебои, точнее, скорее, броски напряжения возможны, но будем надеяться, что все пройдет достаточно гладко. Я благодарю своих гостей Маргиту Спранцмана и Рустама Шукурова, а также оператора прямого эфира Уны Гулбы. Уну Гулбы в понедельник Ольга Князева в этой студии будет говорить о вопросах небанковского кредитования. Оставайтесь с нами. Всего доброго.